Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Мы здесь на радио «Спутник» продолжаем собирать информационную мозаику дня. Есть пара тем, которые хочется обсудить. Начнем с того, что крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО «Steadfast Defender» начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Кристофер Ковали. Он подчеркнул, что реализация оборонных планов Альянса предполагает постоянные учения. Поэтому объявляется о начале крупнейших за последние десятилетия учений тех самых Steadfast Defender, непоколебимый защитник, так называемый. По некоторой информации, в них примут участие порядка 90 тысяч военных из 31 страны Североатлантического альянса. Но в российском МИДе уже заявили, что эти учения не что иное, как возвращение к схемам холодной войны, и проведение такого масштаба учений знаменует окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к тем самым схемам холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Ну вот давайте обсудим эти учения, чем они нам грозят, зачем они затеваются. У нас на связи эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов. Олег Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день, Игорь.
А ну вот, когда пишут об этих учениях, вспоминают учения Defender Europe, которые были в 21-м году. Про них тоже, кстати, говорили, что они крупнейшие учения со времен Холодной войны, однако там было порядка 28 тысяч военнослужащих и 26 стран. Если вот верить информации, 90 тысяч военных, получается, не в арифметической, а в геометрической прогрессии возрастает число учений. Число военных в этих учениях.
Ну, здесь вообще для чего проводятся такие учения? Это они проводятся для слаженности войск. Да, и чтобы и артиллерия, и пехота, и танки, и самолеты и, работали как один единый кулак. Да. Поэтому здесь не важно, какое количество военнослужащих, важно, чтобы отработать взаимодействие всех родов войск. Вот, поэтому и, ну, единственное, что здесь беспокоит, что учения проводятся вдоль границы с Россией, да, в странах Прибалтики, вот, к примеру, и в Германии будут, и длиться до мая, то есть это значит, что серьезно настроены такие масштабные учения. Ну, а 120 тысяч или 90 тысяч тут не столь важно.
Ну вот смотрите, что еще беспокоит. Беспокоит и российский МИД, и журналистов то, что риторика и сценарий этих учений однозначно антироссийские. Если в прошлый раз они проводились для того, чтобы показать европейским союзникам, что вот, смотрите, Америка придет вам на помощь, в случае чего мы перебросим свои войска и защитим нас, то теперь появляется информация, что легенда учений, чуть ли не прямое столкновение с Россией, начало Третьей мировой войны. Вот это пугает.
Ну да, конечно, такие учения не проводятся для того, чтобы заключить мир. Такие учения имеют первое, это либо не исключено, что западные политические элиты не исключают как бы горячую фазу действий дальнейшую, да, то есть не исключают и военные действия против России, это во-первых. А во-вторых, это может быть как вариант и запугивания, показать вот России, посмотрите, какие, да, какая у нас армия, да, и насколько она хорошо обучена. Но вы знаете, я все время говорил в эфире вашего радио о том, что я скептически отношусь к уровню подготовки солдат блока НАТО. И Грузия показала, что уровень подготовки крайне низок, несмотря на то, что грузин готовили по системе блока НАТО, да, и они вот проиграли войну в Осетии и в Абхазии. И Украина сегодня, украинские военные, которые попали в плен, жалуются о том, что их ожидания не оправдались. Их учили одному, а на фронте пришлось столкнуться совершенно с другими факторами. То есть, поэтому не вижу я ничего здесь такого опасного пока для России, потому что, ну, я считаю, уровень подготовки натовского солдата значительно ниже, чем уровень подготовки наших солдат, тем более у нас и такой большой боевой опыт.
Да, боевой опыт в течение последних 2 лет. Вот смотрите, про эти учения ведь говорили еще в сентябре прошлого года, если я не ошибаюсь, тогда назывались сроки весна 24-го года, и количество участников вроде как поменьше планировалось. Теперь все, получается, переиграли. Нет ли в этом какой-то связи с тем, что происходит на Украине, и с тем, в каком положении сейчас находится ВСУ, украинская армия?
Вы знаете, меня вот это как раз и беспокоит. Хватит ли у них ума не вмешиваться вот в конфликт? Почему? Потому что все понимают, если Украина проиграет, да, войну, то есть если мы выполним те задачи, которые поставлены перед нами, то, в принципе, это удар будет по блоку НАТО. Да, все поймут, что блок НАТО, ну, не такой уж он и сильный, вот, и не может он решать все проблемы, да, поэтому это может быть началом распада блока НАТО, да, и вообще распадом даже и Евросоюза, поэтому на карту поставлено все. Вот. И западный мир не может проиграть эту войну, потому что на Украине, потому что иначе, это блок НАТО просто постепенно распадется. Не сразу, конечно, какой-то вариант прочности есть, но все поймут, что толку от него никакого нет. А Б и Евросоюз тоже вот может прекратить существование значительно раньше, чем предполагается. Все эксперты говорят, что Евросоюз, ну, недолговечное образование. Ну, я думаю, если Украина может просто ускорить
это событие. Здесь остается надеяться на изобретательность западных политтехнологов, которые уже стелят соломку, чтобы мягче падать было. Говорят, что поражение-то можно выдать за победу. А вы помните, русские войска у Киева стояли, а Киев устоял, это наша победа, и так далее, и так далее, и так далее. Вся эта риторика. И момент второй, ведь, ну, хорошо, допустим, Европа увидит слабость блока НАТО, но альтернативы какой-то же нет этому блоку, этому Североатлантическому альянсу. Предложить-то Европе нечего. Они, конечно, хотят там создать объединенные войска, но они хотят это уже не один десяток лет, да кто ж им позволит-то?
Ну, это может ускорить создание. Ведь посмотрите, разногласия в Евросоюзе очень глобально идут. Да, и многие страны выражают неудовольствие внешней политикой Евросоюза. Да, и поэтому это может ускорить вот эти процессы. И может ускорить то, что могут создать на место блока НАТО какую-то объединенную европейскую армию. Да, но я сомневаюсь в этом. Я думаю, каждый начнет создавать свои вооруженные силы, понимая, что надеяться больше не на кого. Поэтому, или произойдет, если уж так блок НАТО не сразу. Я еще раз говорю, но есть какой-то определенный запас в поле прочности. Если блок НАТО, может, и не сразу рухнет постепенно, но на месте этого блока будет создаваться какое-то новое военное объединение. Да? И может туда будут ходить и не все страны, которые сейчас входят. Поэтому вариантов очень много. Все будет зависеть от того, чем закончится событие на Украине. Вот от этого нужно. Сегодня, знаете, мы находимся в точке бифуркации. То есть в той точке, где события могут пойти по 20-30 вариантов. И давать сейчас какой-то прогноз, говорить, что вот это вот так будет, ну, я думаю, это дилетантизм. Поэтому есть около 20 вариантов развития событий. И одно из них — это то, что рухнет Евросоюз, и то, что исчезнет блок НАТО, а на месте него может что-то появится другое, но не такое объемное и которая вот сейчас.
Один из 20 возможных вариантов развития событий. А вот смотрите, замглавы российского МИД Александр Грушко назвал еще одну цель учений. Он сказал, что путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России, а заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК. Разделяете позицию замглавы МИДа?
Да, конечно. Вы представляете, какие деньги зарабатывают и европейский ВПК, и американский? Ведь оружие, в принципе, в основном американское. Американский ВПК жирует сейчас. Поэтому почему бы нет? Запугать обывателя, показывая, что мы на социальные нужды сокращаем расходы, но это не мы виноваты, это Россия виновата. Мы вынуждены тратить огромные деньги для того, чтобы сдерживать Россию. Вообще, знаете, мне это напоминает... концепцию президента Гарри Трумэна, да, сдерживание коммунизма тогда было, а сейчас ничего не поменялось. Вот все один к одному, только слово коммунизм заменили сдерживание России. Вот и все. Поэтому все как бы, планы не меняются, планы одни и те же.
Олег Николаевич, вот пара вопросов от наших слушателей. Если блок НАТО проявит агрессию по отношению к России, а в том числе и в российском МИДе заявляют о возможности различных провокаций в ходе этих учений, какова вероятность ядерной конфронтации? И спрошу шире, каков будет ответ России на эти провокации, возможные?
Я думаю, все-таки до ядерного столкновения не дойдет. Могут пожертвовать странами Прибалтики. Да, чтобы очередной раз показать агрессивность России. Могут пожертвовать странами Прибалтики. Потому что, ну что такое Прибалтика? Самые нищие страны Европы. Они особо никому там и не нужны были. Вот, поэтому не исключено, да, вот, что страны Прибалтики могут устроить какую-нибудь провокацию в Беларуси или в России. Это да. Ответ будет у нас, ведь, знаете, Збигнев Бжезинский, американский политолог, сказал прямо, что Россия за сутки может взять всю Прибалтику под контроль. За сутки. Это не мои слова, это слова американского политолога Збигнева Бжезинского, который считался, ну, один из лучших специалистов по России. Вот. Поэтому больших таких, ну, скажем, проблем страны Прибалтики для нас не составят. Там армии малочисленные, и нет ни вооружений мощных, и нет ни боевого опыта, ничего. Поэтому, ну, не исключено вариант, да, то, что может быть провокация, и мы должны на это ответить. Но не ядерным оружием. Я думаю, до ядерного столкновения не дело дойдет. Не потому дойдет. Что это для всех будет конец. Это не только не для России, это для Европы, для Америки. Да, поэтому
ну,
я думаю,
в ядерной войне нет победителей, да. Нет победителей. Олег Николаевич, еще один вопрос наших слушателей. А можете ли вы назвать какие-то успешные миссии НАТО?
Ну, вы знаете, давайте вот последние миссии посмотрим, где вот участвовал блок НАТО, да. Я уже говорил, что это Югославия, да, вот, ну, Югославия, ладно, там более-менее успешно, потому что вся Европа сплотилась против Югославии. Но Абхазия, вот Осетия, да, Сирия, я бы не сказал, что там блок НАТО успешно действует. Ну, американские, по крайней мере, подразделения. Но там, где американцы, там и их союзники по блоку НАТО. Поэтому мне трудно назвать, кроме Югославии, где-то что-то такое успешное.
Угу. Ну и еще раз повторю вашу мысль, что солдат НАТО гораздо хуже обучен и гораздо хуже...
Ну, Афганистан, посмотрите, как они из Афганистана
да,
забыли.
Да, да.
Ну, они бежали так, что бросили всех своих союзников, которых талибы перебили. Да, они бежали, только пятки сверкали. О чем это говорит, да? То есть Ирак, что в Ираке у них удалось выполнить всю программу, ну, кроме Саддама Хусейна, что повесили его, все остальное, да, вот не удалось из Ирака сделать такого послушного сателлита Соединенных Штатов. Вот, Сирия тоже неудачи.
Ну,
то есть последнее время я не удачи.
Да. Будем наблюдать за ходом этих учений. Спасибо большое. Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов был у нас на связи.